Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. На минувшей неделе в Екатеринбурге завершился 10-й юбилейный российско-германский форум «Петербургский диалог», на котором гражданские активисты, политологи, представители культуры, науки и бизнеса разговаривали о сотрудничестве в разных сферах общественной, политической и экономической жизни. Одна такая современная деталь, потому что, в общем, репортажи у нас были, и я рассказывала о том, как это все происходило, место и антураж. Диалог шел в здании Федерального технического университета имени Кирова и имени Ельцина. То есть официально вуз носит название первого президента России, оно прямо над входом значится. А несколькими этажами повыше есть другая надпись – имени Кирова. А за подиумом, на котором проходила дискуссия, выступали госпожа Меркель и президент Медведев, висят большие картины. На одном из полотен, например, Ленин, склонившись над картой, обсуждает с Кировым, Дзержинским и Бонч-Бруевичем проект создания Уральского госуниверситета. Ну, в общем, неизвестно, действительно, было это или нет, но картина висит, такая в стилистике соцреализма. Кстати, именно в Екатеринбурге Медведев отреагировал вполне в путинском тоне на вопрос о расширении полномочий ФСБ, чем сильно разочаровал работавших на диалоге членов Совета по правам человека при нем же самом. Горожане, вылетающие в этот день из Екатеринбурга, разумеется, ощутили на себе верность формул: если ты не интересуешься политикой, то она тобой интересуется. Улицы и площади вычищены, зачищены. Самолеты, видимо, из-за необходимости обеспечивать безопасный коридор для первых лиц, задерживались, начиная с полудня, хотя над всей Россией в этот день было безоблачное небо. Маялись группы детей, летящих к морю. Туда же, кстати, собирался президент Медведев. Маялись взрослые граждане. Но меня такая апофеозом потрясла история молодоженов Евгения и Романа, которые тоже приземлились со мной вместе в Москве, и я услышала и увидела этих нервничающих молодых людей, причем барышня с букетом невесты, с еще не расплетенными волосами, с таким сумочкой, где было венчальное платье. В общем, история такая. Из-за задержек рейса поженившиеся утром екатеринбуржцы не успевали на стыковку с самолетом в Лондон, где через несколько часов их ждали друзья в заказанном заранее ресторане. Более того, из-за многочисленных делегаций двух форумов ресторан заказан за 3 месяца в Екатеринбурге, всего за 2 недели до свадьбы, вернул им аванс. И Евгений с Романом, так же, как и их родственники, судорожно перезаказывали место для праздника, который, как оказалось, все равно почти им сорвали. Я не знаю, сумели они на эту стыковку, там 15 минут было до самолета. Вот так вот большая политика вмешалась в жизнь маленьких людей. Все это я вам рассказываю для того, чтобы представить моего сегодняшнего гостя.
Молодожена.
Нет, одного из участников этого самого диалога и человека, которого называют возглавляющим институт вот, современного развития, который, в свою очередь, называет мозгами или интеллектуальной площадкой для президента Медведева. Вице-президент РСПП, руководитель Института современного развития Игорь Юргенс. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
И мы вот будем говорить о том, как политика в нашу жизнь вмешивается, как выглядит нынче тандем, насколько либерален президент Медведев, и, в общем, еще и о человеческом капитале, и власти, и людей, которые составляют, и то, о чем сейчас так модно говорить, от молодежи до науки. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, как вам история?
История хорошая, чудище обло, озорно, стоземно и лаяй. Если кто не читал из слушателей, это Радищев, мало что изменилось, и я абсолютно уверен, что когда вот эти вот рейсы на Анапу, действительно, и детишек мы с вами вместе видели, с 12 часов до 7, когда мы вылетели, держали, то к этому не имеет отношения ни лично Меркель, ни лично Медведев, ни лично Путин, а просто вот товарищи из ФСО, им так удобней. Потому что по-другому я не могу себе представить в наш нынешний век, так сказать, коммуникации, авиации и всех остальных новаций, что нельзя снять рацию, трубочку и сказать, выпускайте по одному такие-то и такие-то рейсы, потому что мы опаздываем там на 4-5 часов. Поэтому, ну вот такова бюрократия, таково ее лицо. Оно мало меняется, оно раздражает до крайности, мне кажется, уже интеллигенцию, особенно интеллигенцию российскую, конечно.
А немецкую?
В значительной степени, мне кажется, немецкую. Я к этому вернусь, потому что у меня есть предложение от немецких коллег о некоем обновлении этого диалога, на котором мы с вами были. Так вот, что-то происходит, и мы, как вот Мандельштам писал, мы живем не чуя под собой страны, потому что она живет одной жизнью, а те люди, которые живут наверху, они живут другой жизнью. И я боюсь, что вот эта дикотомия, она в какой-то момент может привести к очень серьезному обострению ситуации.
Ну, просто я, во-первых, еще и зафиксировала, естественно, отношения немецких коллег разных, потому что они, например, изумлялись таким деталям, почему нужно было ездить в сопровождении большими автобусами и на красный свет, потому что, в общем, можно было и без красного света, и без мигалок. Но, тем не менее, все подчинились этому ритуалу. Так в России принято. Как сделать так, чтобы так не было принято, в общем, так и не ясно.
Абсолютно не ясно. Генетический тип именно так создан. Мы страна патерналистская по-прежнему. Очень умные люди из Российского института социологии РАН, Российской академии наук, сделали большое исследование, которое доказывает, что мы на 30% по-прежнему еще в доиндустриальной эпохи живем, наши семьи, наше представление. И этот патернализм, то есть, как папа сказал, так и будет, мы с вами видели. Очень молодые современные девушки, наши гидессы, да, они ждали каждый раз команды, которая должна была прийти откуда-то, хотя здравый смысл им подсказывал, садитесь, езжайте, обедайте, везите своих гостей в такое-то или такое-то место. Но есть определенного рода... бывает дисциплина разумная и правильная, да, а есть дисциплина вот эта вот патерналистская, она пока здорово превалирует. Те же академики из РАН предсказывают, что если ничего не делать, то методом экстраполяции, то есть, так сказать, выравнивания тенденций прошлых на будущее, мы станем страной, которая востребует свободу индивидуальную, той же услуги от правительства, какой она сейчас уже требует в магазине. А если ты не хочешь, ты выбираешь новое, или уходишь в другой магазин.
Или в ресторан.
Или в ресторан хотя бы, другой. Да. Все-таки это уже дано нам, да? Так вот, экстраполируя, они считают, что вот такого рода нормальный либерализм и индивидуализм, он будет свойственен большинству населения только к 2025 году. Поэтому, Аня, наберитесь терпения, и ваши дети будут жить уже совершенно в таком свободном обществе.
Уже внуки, я бы сказала, наверное.
Дети-то не преувеличивайте уже... свой да, возраст,
дети-то
пожалуйста.
Дети-то уже живут. Значит, тогда, скажите, пожалуйста, вот поскольку я не была на той рабочей панели, где говорили про экономику и модернизацию, мне особенно в этом контексте нравится слово «модернизация», но вы сказали на ней, что модернизированная Россия – это государство, минимум вдвое сократившее свое присутствие в экономике. Ну, да, наверное. Оно выступает регулятором, переставляя быть перераспределителем ресурсов. При этом Россия должна руководствоваться рядом принципов, таких как защита частной собственности компаний и граждан, стимулирование конкуренции, поощрением предпринимательства, развитие предпринимательства в первую очередь малого и среднего должно быть локомотивом, и малый бизнес должен быть наполовину сконцентрирован на производстве инновационной продукции. Все ваши слова на этом самом форуме. В день его закрытия открылся другой форум, который открывал господин Сечин, очевидный государственник, в общем, никогда не скрывавший, имеющий отношение к многим процессам совершенно противоположного толка, сторонник госкорпораций и так далее, и так далее. И господин Медведев поехал и туда, вместе с госпожой Меркель. Вы, собственно, для кого все это говорили на форуме? И как это интерпретировать? Вы вроде человек медведевский, или он вас таковыми рассматривает как институт и площадку? А как это все сочетается?
Ну, сочетается так, как при любом государстве сочетается. Есть консерваторы, есть демократы, есть либералы, есть патриоты, то есть все есть в государстве. Наше отличается, там, скажем, от лучших передовых образцов только тем, что у нас это не структурировано. Если вы в Англию приезжаете, вы понимаете, вот консерваторы, что они будут говорить по проблеме безработицы, а вот либористы, что они будут говорить по проблеме безработицы. Это заранее известно, и только от состояния экономики зависит, сколько людей за ту или другую партию проголосует. А их программы известны, их лидеры известны. У нас лидеры известны так, ну, в кругах приближенных. Но тот факт, что у нас все те же тенденции существуют, но они под ковром, а на внешний мир мы должны вещать одну официальную точку зрения, ну, вот это вот наше вот отсутствие институтов, кстати, довольно опасное. Из-за подковровости мы не можем предсказать некоторых процессов. Если бы она была не подковерная, то в момент кризиса переход власти от одних, которые прекратили нравиться людям, к другим, которые вдруг понравились людям, происходило бы спокойно, без взрывов и по понятным причинам. У нас это будет делаться совершенно на других основаниях. А то, что есть две партии в нашем собственном правительстве Владимира Владимировича Путина, это вы, Аня, знаете хорошо, я знаю хорошо, то, что между взглядами Игоря Ивановичевых двух, Шувалова и Сечина, очень большой разрыв, вполне схожий с либералами, с либористами, консерваторами в Англии или демократами и республиканцами в Америке.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем опасно дальнейшее расширение полномочий ФСБ? Об этом беседуем с правозащитником Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Игорь Юргенс сегодня мой гость, вице-президент РСПП, руководитель Института современного развития. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время гостей». Можете нам писать и присоединяться к разговору. Вы сами затеяли тему двух партий. Можно ли вас считать человеком, относящимся к партии второго срока Дмитрия Медведева?
Абсолютно, да. Я выступаю за это. У меня есть свой, как говорится, рационал объяснения, да, почему я этого хочу. Вы хотите, чтобы я его изложил?
Ну, давайте. Коротко.
Да, коротко он заключается в том, что да, пока это заявление, правильные слова, но уже не только. Это изменение, довольно радикальное отношение к нашему окружению, от Обамы до непосредственно ближайшего. Это улучшение отношений с внешним миром, которое за собой ведет увеличение интереса к нам и от инвесторов, и от всего остального. Этого недостаточно, и, безусловно, будет недостаточно отечественной интеллигенции, которая будет и уже говорит постоянно приблизительно следующее. Ну да, слова-то он говорит хорошие, а где дела? Угу. Внутренних дел, безусловно, не хватает, ограничители видны. Один из ограничителей, который меня очень раздразил, это вот невозможность президента снять, например, министра спорта. Ну, вот вся страна была, ну, так мягко говоря, очень расстроена результатами Олимпиады. Джентльмен, который является у нас министром спорта, сказал, что вы блох ищете в моих завтраках, который за 20 дней состоялся 97, на мои деньги-то, да, на деньги налогоплательщиков. Причем на суммы, которые вообще-то не завтракают. И это все, значит, когда президент призвал добровольно уйти в отставку, один это сделал, Тягачев, второй просто демонстративно не сделал. Вот они, ограничители. Я все это прекрасно понимаю. Мы понимаем с вами, откуда ограничители и как. Две партии есть, двухголовость есть. Но именно из-за этого я хочу, чтобы Медведев выиграл второй срок, чтобы получил возможность реализовать те очень яркие слова, которые он сказал в статье «Вперед России», в своем послании Федеральному собранию, все время говорит, так сказать, выступая перед молодежью или перед иностранными лидерами, но за этим должны последовать
дела. Не означает ли это, Игорь, что вы все время выступаете в качестве такого толмача, некой ширмы того, чего на самом деле нет? Вы пробуждаете ненужные желания и надежды в той же самой интеллигенции.
Ну, абсолютно. Очень многие люди наверняка так меня воспринимают, но я не знаю другого пути, не будучи реальным нечаевцем-революционером. Нечаев, я поясняю для тех, кто Достоевского не читал или не знает этой истории, это вот крайние, так сказать, террористы.
Тогда
из тех,
я
кто...
вам, знаете что, ладно, Нечаев, уж разумеется, к Нечаеву не имеете отношения, и, скажем, Лев Николаевич Толстой, столетие которого не очень хотят, праздновать публично, в тоже не очень известной статье «Письмо к либералам» была такая Калмыкова, просветительница и деятель образования во времена Толстого. Он вот как раз писал ровно об этом, что есть два способа сопротивляться правительству: революционный, вот такой вот, что голову снеси, или, как всегда было в России, идти и работать, и менять изнутри. Он, конечно, придерживался третьего пути, что нужно совершенствовать самим и совершенствовать вокруг себя среду, но он очень хорошо писал про либералов. Главное, мне всегда жалко, еще раз подчеркиваю, это 1896 год, что такие драгоценные, бескорыстные, самоотверженные силы тратятся так непроизводительно. Иногда мне просто смешно смотреть на то, что люди хорошие, умные, тратят свои силы на то, чтобы бороться с правительством на почве тех законов, которые пишут по своему произволу это самое правительство.
Ну да, абсолютно. Но сначала было слово, как сказано в книге «Сник», потом это слово рождает мысль, потом это слово рождает коалиции, эти коалиции рождают сопротивление, это сопротивление приводит к изменению среды. Просто другого не придумано. И сам Толстой действовал абсолютно таким же способом. Сначала на своем уровне, на уровне своего хозяйства, относясь к крестьянам как к людям, а не как к скоту, а потом, дойдя до и непротивления злу насилием, и довольно серьезного сопротивления такому институту, как Православная Церковь, которая сейчас, как вы заметили,
абсолютно,
видимо, потому что другого источника я не вижу, сопротивляется тому, чтобы народ вспомнил, что мы живем в год столетия со дня кончины Толстого. Я понимаю, что годовщины кончин не празднуются, это нонсенс, это естественно, но мы прожили в этом году в том числе такую, значит, некруглую дату, как кончину Майкла Джексона. Вы видели, что делалось на нашем отечественном телевидении по всем каналам? Тут столетие со дня смерти, ну, гения, понятно, человека основополагающего для нации, понятно, человека, который весь мир чтит как философа первого разряда, и вслед за ним Ганди, кстати, будучи таким же либералом, взял и перевернул целую огромную страну, которая будет второй в мире. И это все не считается, потому что он когда-то поссорился с Русской Православной Церковью. Я думаю, что, конечно, это не вопрос
иерархов. Но Россия государство пока
вот светское. И я задаю себе вопрос. Ну, может быть, кто-то из клириков и догматистов, теоретиков церкви против Толстого в связи с его вот этой жесткой позицией, занятым под конец его жизни. Но при чем тут мы, люди, которые хотят почтить память гения?
Да, но хорошо, а что в этой связи можно сделать? Год-то уже идет, и к декабрю-то закончится.
Ну вот, мы с вами сделали то, что мы могли, это ответы на ваш предыдущий вопрос. Что могут сделать либералы,
да,
свободные люди? Они могут прийти
и рассказать. Хорошо, а Толстой потом, я вам могу ответить, да, из этой же статьи. И он пишет, либералы же говорят потихонечку между собой, что им все это не нравится, но продолжают участвовать и в судах, и в земствах, и в университетах, и на службе, и в печати. В печати они намекали на то, что позволено было намекать. Молчали о том, о чем было бы велено молчать, но печатали все то, что велено было печатать. Так что всякий читатель, получив либеральную газету и журнал, не будучи посвящен в то, что говорилось потихоньку и в редакциях, читал изложения без комментариев, осуждений самых жестких неразумных мер, подобострастные льстивые адресы, обращенные к виновникам этих мер и часто даже восхваляя их. Ну, это, может быть, не касается некоторых журналистов, но это касается самой сути вот этого конформизма или...
Да, но конформизм и либерализм – это разные вещи. Либерализм, в моем понимании, это свободолюбие просто. И кто такой либерал? Человек, который ставит интересы народа, свои, значит, личности над интересами государства, которое ему вообще-то принадлежит. А государственники наоборот. И у них есть для этого свои исторические и генетические основания. Я их не осуждаю, государственников. Я понимаю, что в таком государстве, как Россия, они всегда будут играть очень значительную роль. Так вот, суть спора только в одном. Либералы, они прокладывают дорогу изменений в обществе или нет? Они формулируют те идеи, которые захватывают умы? Или это просто такие маниловы, которые сидят? Думаю, что...
Судя по толстовской статье, вот это и очень многим другим маниловы.
Маниловы. Значит, и к 17-му году проложили дорогу не они. Или вы хотели бы вот как? Или мы могли бы... Да, слагательного наклонения, конечно, в истории нет. Или мы могли бы, опираясь на эти идеи и пытаясь убедить...
Да, Толстой-то вообще не желает, чтобы кто-нибудь с кем-нибудь, а, сотрудничал, а, б, кто-нибудь кого-нибудь свергал. Он призывает, как известно, к нравственному совершенствованию.
Да, нравственному совершенствованию. Но так как оно еще более идеалистично, чем мы, либералы, то давайте посмотрим, какому пути мы можем пройти. Убеждая, в том числе власть прилежащих, что это для них же менее опасный путь. Я имею в виду реформы.
А Медведев, по-вашему, либерал?
Либералами даже в такой самой либеральной стране, которая таковой себя характеризует, Америки, либералов чистых 15% по опросам общественного мнения. Большинство там очень нелиберально. У нас либералов, я думаю, даже меньше, хотя по некоторым опросам, вот после наших ряда докладов, думаю, что наберется очень значительное количество, не меньше американского. Я не думаю, что президент должен быть официальным либералом, но то, что он либерал по сравнению... сравнению со второй партией, о которой мы говорили, это факт, абсолютный факт. Угу. Потому что от того, что он сделал в Норвегии, продолжил в Польше...
Сказал дипломатам, сейчас скажете вы.
Не сказал дипломатам, а сделал с Обамой. Вот, например, то, что он подписал старт, ну, СНВ, значит, могу вам сказать, что накануне... Люди в погонах говорили такое, ну и, наверное, продолжают думать, что мама не горюй.
Ну хорошо, значит, в другом он сделал уступку тем же людям в погонах, но о чем мы с вами поговорим абсолютно уже после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А после 22 часов в эфир выйдет программа «Время политики», смена руководителей Карелии, Башкирии, Чувашии, общественная инициатива «Проект нового избирательного кодекса России», ведет передачу Михаил Соколов, его гости Андрей Бузин, Аркадий Любарев и Александр Кынев, как раз автор этого самого кодекса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители компании, начавшие на прошлой неделе вырубку деревьев в Химкинском лесу под строительство автодороги Москва-Петербург, не прибыли в понедельник на место работ. Ранее в тот же день защитники леса установили баррикады на путях подъезда к территории. Ожидалось, что строители привезут активистам разрешительные документы. Российской оппозиции вновь запретили провести акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Это уже 10-й за последние два года отказ. Как сообщила Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, ей позвонили сегодня из мэрии и предложили перенести митинг на Болотную или Тверскую площадь. Алексеева заявила, что активисты оппозиции и правозащитники выйдут на акцию, несмотря на запреты. Мосгорсуд удовлетворил просьбу отца бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Геворг Дангян. Семья Алексаняна намерена вернуть деньги тем, кто их предоставил. По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии, более 125 человек получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав, стоящий на станции города Сандхия, штат Западная Бенгалия. Совет Федерации России на заседании в понедельник одобрил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно предложенному правительством законопроекту, сотрудники ФСБ могут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости тех или иных действий. Южная Осетия 20 июля объявлен днем траура по погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня с Игорем Юргенсом, вице-президентом РСПП и руководителем Института современного развития. Мы говорим о модернизации, о тандеме, о либералах и о том, как это все, вот, может быть, уже в приближающем новом политическом цикле будет сказываться на гражданах и на обществе. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Я буду сейчас читать все, что вы уже написали и как отреагировали. Но вот опять же, цепляясь к словам и о том, хочу вас спросить, поскольку вы говорите, что да, Медведев больше либерал, чем то, что мы имели, по крайней мере, по желаниям и по высказываемым словам, как же быть тогда с этим самым расширением полномочий ФСБ? Именно в Екатеринбурге Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопрос итальянского коллеги, что это с его ведома делался этот закон, и отреагировал вполне в путинском тоне, говоря о том, что это дело такое страны, а не международная история, и это дало возможность предполагать, в том числе западным наблюдателям и иностранным коллегам, что тандем никогда еще не был таким прочным, как теперь, и что Медведев на самом деле не совсем тот, за которого себя пытается выдавать.
Я думаю, что он тот, за кого он себя выдает в той работе, в которой я его видел. Вот это то, что я могу сказать. Дальше могут быть множественные интерпретации, какое было настроение, когда итальянец задавал этот вопрос, каков был контекст их разговора до, что было после и так далее и тому подобное. Это один аспект. Второй аспект, может быть, ему тактически надо было показать это самое единство тандема, я не знаю. Сухой остаток один, закон плохой. Из него ушло, дай бог, ну, треть самого плохого, что там было. И я очень рассчитываю на то, что наш скромный голос с Эллой Панфиловой вот от комитета при президенте. Совета по президенту, по гражданскому обществу и правам человека сыграл свою роль, потому что мы сделали точечные и юридические замечания, а не просто, так сказать, воздух сотрясали, о несоответствии ни Конституции, ни закона о прокуратуре, ни некоторым другим законам. Закон плохой, принят, ну, будем критиковать.
Что да с этим соглашаются, вот, судя по экспертным оценкам, и люди, которые работали раньше в ФСБ, вот, офицер, и депутат Гудков, и правозащитник Лев Пономарев, все говорят, что все это из какого-то старого времени. Так. Тогда зачем Медведев? Он же мог не подтверждать, что он имел отношение к этому закону?
Это такая, знаете, сейчас конспирологическая визонтология, которую я просто не знаю, нужно комментировать или нет. Закон плохой. Мне кажется, что Дмитрий Анатольевич должен был бы поступить по-другому. Почему не смог? В связи с тем, что наша политика нетранспарентна и двух партий открытых у нас нет, они под ковром. Не могу. Могу догадываться, могу строить догадки, но кому это интересно?
Хорошо, тогда еще один вариант. Это тоже тогда из области загадок. Вот смотрите, я не знаю, помните ли вы этот эпизод, но, наверное, должны помнить, потому что он был не так давно, в марте в Ханты-Мансийске президент Медведев и вице-премьер Сечин на совещании по энергоэффективности, ну, как-то так, они, конечно, не спорят, но, тем не менее, Медведев намекнул на патерналистские настроения в правительстве, очевидно, имея в виду господина Сечина. И вот опять в Екатеринбурге он заехал на форум, который патронирует и курирует господин Сечин. Угу. Это что означает? Что это означает, Сечина что... вписывают...
Нет, это абсолютно ничего не означает. Это означает, что это выставка...
А тогда, когда он был вот, искренен по отношению к нему?
Нет, то, что он против патернализма, то, что люди из его команды против патернализма, то, что варианты законов, выходящие из президентуры, от закона о торговле, предположим, знаменитого, до ряда других, они не антипатерналистские, это факт. Заявленная позиция и президентуры, и либерального крыла правительства – это приватизация, приватизация и приватизация. То, о чем он заявил в Екатеринбурге, что сократилось количество так называемых стратегических отраслей, поэтому вам, уважаемые иностранные инвесторы, будет легче намного приходить к нам со своими инвестициями, обращайтесь и так далее. Это все шаги в этом направлении. У Игоря Ивановича другая позиция, всегда была, есть и будет, и она в том числе и связана с его, ну, наверное, воспитанием, образованием, историей его жизни, но и с тем сектором, который он курирует, очень сложный и в настоящий момент переживающий реально такой, я бы сказал, интеллектуальный кризис. Кризиса в нефти и газе как такового нет при ценах 70 и выше долларов за баррель. Но интеллектуальный кризис, что с этим делать, когда мир кардинально здесь меняется, и как бы не обрушить эти отрасли, он есть, и это на его плечах, и это он ощущает. Поэтому я бы не стал тут из-за того, что Медведев с Меркель куда-то заехали, говорить о том, что произошло какого-то рода, так сказать, смещение понятий и так далее. Но, Ань, исключать, например, такого варианта, да, что вот, предположим, Владимир Владимирович Путин в 2012 году решает, что, слушайте, товарищи, я поработал на страну достаточно и в качестве президента, и в качестве премьера. Беритесь всем, чем могу, помогу, но дайте, пожалуйста, отдохнуть на какой-то, конечно, хорошей, нормальной работе, потому что я еще молодой мужчина в полном расцвете лет. А ты, Игорь, я тебе доверяю, берись за премьерство, а ты, Дим, продолжай быть президентом. Вы можете это исключить? Нет, не можете. В этом случае, ну, нормальный ход. Нам не так долго до этого осталось тогда.
Ну да, тогда, собственно, опять же, о какой модернизации, в том числе гуманитарной, мы можем говорить, если вот эта конструкция будет вот такой вот, и опять вопросов...
Кто у президента, если он обладает всей полнотой власти, и институтами демократии и модернизации, кто у него премьер, это, знаете, значит, так называемый коабитасион, да, сожительство у французов, когда Ширак... либерал и так далее, имел социалиста Жоспена как премьера, это так надо было. В этом ничего страшного нет. Страшнее другое. У нас нет вот этого института смены власти, нормальной, по понятным критериям, основаниям, которым является воля народа. Вот вышли и проголосовали. Формально есть. И тут вот единственное, что либерал может сделать, это вот призвать на радиостанции «Свобода», сказать, выйдите, наконец, и проголосуйте. Потому что ваша собственная позиция вот этого самого народа, значит, в том числе екатеринбургского, в том числе развитого, и мы с вами были, и, значит, на ток-шоу в этом славном городе, мне непонятно. Это не очень хорошо, и это не очень хорошо. Он хорошие слова говорит, но где дела? А этот дела не устраивает, но вроде хорошо говорит. говорить. Ну, определитесь, в конце концов, да? Спросите у нас, у либералов, что надо делать, и идите и делайте. А вот так вот просто, значит, нет-нет, вы знаете, мы уже устали от всех ваших игр, от меня ничего не зависит, поэтому моя катас-край не работает.
Подождите, а от кого что зависит? Вот мы сейчас слышим с вами новость весь вечер. 31-я статья Конституции, Людмила Алексеева, все опять запретили.
Так вот, от Людмилы Алексеевой зависит больше, чем от миллионов людей, потому что это женщина, у которой есть, как говорится, и внутренний стержень, и убеждение, и смелость, и все остальное, на нее равняться надо, да? Вот уверяю, что она 31-го возьмет и все-таки выйдет на триумфальную, и ничего ты с ней не сделаешь. И если так поступали бы люди в соответствии со своими убеждениями, ну что, ну была бы другая страна. Однако мы предпочтем 31-го, если это воскресенье, да еще тепло, поехать, шашлычок, да какая там Алексеевна, нафиг, да гори они огнем, что от меня зависит? Ну пускай бабка сама бьется.
Да, но с другой стороны, я уже за эти дни не один раз слышала мнение, что так упираются-то эти люди, вот что невозможно упереться и не найти консенсуса, это опять к разговору о Толстом и либералах, что вот им же предложили, вычеркните из списка Лимонова, и мы разрешим вам, ну так неформально, вроде бы неформально, собраться и собирайтесь на здоровье. Ну, какую-нибудь маленькую уступочку совершите. Так вот, вы как относитесь к тому, что нужно совершать уступки? И это вот в контексте получается, что, в общем...
Уступка уступки рознь. И я думаю, по крайней мере, абсолютно доверяя такому человеку, как Людмила Алексеева, что она свой путь уступок прошла, она грань поняла и действует в соответствии с разумом. У этой женщины разума и воли, повторяю, хватит на многих. Я за консенсусные решения. Я за то, чтобы власть была умнее. Я за то, чтобы власть поступала так, как она поступила с маршем несогласных в Питере после знаменитого разговора Шевчука. С Путиным. А не как в Москве, когда все стали ломать голову, а почему питерская власть разрешает, а московская поступила так, по идее, идиотски, как всегда. И начинается уже снова Византии. Это Лужков делает козью морду для того, чтобы и так далее. Но слушайте, вот это-то расчистить можно. И, конечно, консенсусные решения здесь всегда важны. Но самое главное – институты. Не вот в поиске компромиссов где-то на полях каких-то там мелких событий. Институты. У нас есть институт правых, левых, центристов. У нас есть коммунисты, у нас есть патриоты. Они что-то хотят, заявляют. По Конституции разрешаешь, не по Конституции объясняешь, почему не разрешаешь и так далее. Вот с этой Триумфальной площадью, ну, конечно, это просто цирк уже цирковый, еще хуже, чем шпионский скандал.
А что шпионский скандал? Чем он вам не нравится? Такое зрелищное мероприятие.
Нет, ну потому что если таких шпионов уже набираем, то последние иллюзии государственности улетучиваются. Еще были иллюзии, что, может быть, хоть там, хоть в этом святом СВР и ГРУ что-то происходит. Нет. Нет, не происходит.
Ну, вон, барышня даже собирается за хорошие деньги рассказать там что-то такое.
Ну, конечно,
сегодня,
за хорошие деньги.
Сегодня уже об этом написали.
Нет, ну, все понятно. Это кафе «Шантан», а не операция по внедрению разведчиков, нелегалов. Мы считали с вами вот этого Дроздова, начальника там секретной нашей разведки, а до этого еще Судоплатова. Это все производило огромное впечатление на самом деле. Да? Но это кафе «Шантан».
Игорь Юргенс, мы продолжаем разговаривать, и вот Николай Павлович нам пишет, что в России модернизация может случиться лишь в том случае, если у власти вместо казнокрадов, хранящих свои денежные мешки со своими наследниками за бугром, это к разговору о одной из версий в связи со шпионским скандалом, придут россияне-патриоты, связывающие свое будущее именно с Россией, а не с чужим забугорьем.
Абсолютно согласен в основной посыле, что да, человек патриотически настроенный только и должен стремиться к государственной должности и получать ее, и избираться на нее. И только народ должен, собственно, разбираясь, кого, так сказать, что это за человек, его на эту должность избирать. Но история там с деньгами за бугром, она более сложная. Да? Даже самый чистый патриот, если он заработал его здесь, в те годы, когда налоговое законодательство было таким, как оно было, а бандитов было столько, сколько их было, вынужден был хранить их где-то в другом месте. И то же самое делают законопослушнейшие, патриотичнейшие шведы тогда, когда или кризис и ты выводишь деньги в оазис, чтобы как-то сохранить, чтобы потом вернуть ту же Швецию, или залоги, да, налоги запредельные, как в данный момент в Швеции где-то свыше 60, и они вкладывают ее в Англию и становятся резидентами, при этом оставаясь 100% патриотами Швеции. Так что здесь история более сложна. Но вторая часть, да, только патриот, любящий свою родину по различным основаниям. Не только бедных на этой родине, не только богатых на этой родине, но родину в целиком. Только патриот и должен претендовать на высшие посты в правительстве, в парламенте, где угодно.
Угу. Ну вот Олег Иванович еще нам пишет. Как жили российские крестьяны в хваленом 13-м, достаточно прочитать роман Толстого «Воскресенье». А вот самодержавная Россия в 17-м, там советская, модернизировалась за считанные годы. Возвратившись в 90-е снова к самодержавию, начали опускаться на дно. Хочется знать, не будет ли медведевская модернизация равнозначно долгосрочным путинским прожектам?
Очень сложный вопрос, там 4-5 подтекстов, на все не ответишь. Модернизация, так как я ее понимаю, ее изложил Медведев, это модернизация интегральная, это осовременивание общества. Это то, что мы хотим жить так, как в лучших из стран, где люди довольны собой, правительством, ну, большинство людей. Соответственно, модернизация предполагает и освобождение крестьян, и освобождение рабочих, и освобождение предпринимателей, и создание тех институтов, через которые эти люди могут выразить свою волю и поменять свою судьбу, а не авторитаризм, когда 1-2 человека считают, что они намного лучше народа этой страны понимают, что им делать. Мы будем проводить Олимпиаду в Сочи, там, скажем, на зимнем курорте летнюю Олимпиаду или зимнюю Олимпиаду на... и так далее, и так далее. Мы будем делать то, мы будем делать все. Кто с кем советовался, почему это так надо было делать и так далее и тому подобное. Таких вопросов куча. Вот для избежания такого рода вопросов нужны институты свободного волеизъявления людей, и в этом модернизация, а не в смене технологий в 2-3 технопарках.
Да уж. И в резервации Сколково, видимо. Хотя туда тоже большие деньги будут потрачены. Вы вообще верите в этот проект?
Отдельно взятый проект по прорывным технологиям возможен. Я сам занимался одним. И, в общем, ну, как бы вам сказать, коллектив людей может достичь очень больших результатов, и они даже могут быть коммерциализированы, это прорыв. Но нужна система, а система после пилотного проекта, которым, я надеюсь, будет Сколково, налаживается годами, десятилетиями.
Да вон ученые это уже написали
письмо. И включает в себя реформу и системы образования, и системы фундаментальной науки, и, в первую очередь, системы власти вновь.
Да, и вообще
свободный человек это сделает. Человек не свободный или подозревающий свою собственную власть постоянно во всем, а именно в этом пафос вопросов, которые вы получаете. Русский человек в настоящий момент, 70% людей не верят власти. Вот что страшно. И даже если власть делает самые лучшие вещи из лучших побуждений, она так плохо объясняется с этими 70%, что они продолжают не верить и говорят у себя на кухнях, что миллиарды отогнаны этими семьями, и батька еще не самый плохой из них. Я имею в виду, конечно, батьку Лукашенко, нашего чудного белорусского брата, патриота и друга России.
Да. Вам вот тут господин Митрофанов советует почитать дневники Толстого и об его отношениях с крестьянами. Много узнаете нового о своем кумире.
Да, значит, я думаю, что там, в частности, будет сказано о том, как он противодействовал догмату православной церкви и так далее и тому подобное. Для меня это новости не будет. Я сегодня говорил только об одном, о том, что этот великий русский достоин того, чтобы народ помянул его в столетие со дня его кончины.
Ну, а вот теперь реакция на первый сюжет. Я не сомневалась, что люди как-то отреагируют. Про молодоженов Романа и Евгению. Надеюсь, что все у них хорошо, они уже вернулись из Лондона. Или, в общем, как-то до него долетели на пару дней. Но вот пенсионерская из Тульской области пишет нам, что по Юргенсу дамы ВВП, ну, так называют Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, ни при чем, виноваты бюрократы из ФСО. А они, мол, не в курсе, что своими передвижениями по стране доставляют неудобства россиянам. Между тем, их, видимо, устраивает быть не в курсе, и дела им нет до простых людей.
Вот это тоже самый очень важный месседж, да, важный посыл, важное послание от этой женщины, которая говорит абсолютную правду, и достаточно сегодня, вот сейчас выйти из студии и двинуться по Кутузовскому проспекту, вы услышите
те же самые
слова,
просто
помноженные на такой мат, который, к сожалению, нельзя просто передать по
волнам в эфире,
радиостанции, да, «Свобода».
В эфире точно нельзя. Наушнички, пожалуйста, давайте мы послушаем. Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте. Известно, что при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Вот я хотел бы посоветовать российскому правительству и российскому народу не продавать оружие врагам Израиля и не помогать им, потому как про тех, кто против Израиля, сказано в пророке Исаии: вот в стыде и по сравнению останутся все раздраженные против
тебя. Понятно, Андрей, мы поняли, что не надо продавать врагам Израиля оружие. Кому еще, может быть, не дослушала.
Я должен сказать, что Думвират в этом отношении — это, пожалуй, лучшее из правительств для Андрея, которое у нас было. Угу. И тут я обладаю и фактами, и своим собственным ощущением. В этом смысле наш, в принципе, вполне уже стратегический союз с Израилем – это факт, а не химера.
А есть, на ваш взгляд, в тандеме очевидное расхождение по внешнеполитическому курсу? Или все-таки вот здесь гораздо более...
Расхождение есть, оно более нюансированное, чем принципиальное, но нюансы очень серьезные. И Владимир Владимирович чувствует себя обиженным Западом и, ну, не обманутым, потому что обмануть его трудно, он человек профессионально обученный. Но начиная с сентября 2001 года, начиная с тех взрывов, да, он ожидал совершенно другой реакции на его, в общем, как он считал, протянутую Западу руку. В целом, в ряде моментов. Она не была пожата так, как он себе это представлял. Он с горечью относится к Западу и сделал абсолютно явные в этом смысле открытые заявления на Мюнхенской конференции по безопасности 2005 года. Такой горечи у Медведева нет. Он дает второй и третий шанс нашим отношениям. Посмотрим, что из этого получится.
Кстати, вот о диалоге, которому 10 лет исполнилось, и как-то такое ощущение было в кулуарах, что что-то там пробуксовывает. Но молодежь как-то ничего, пободрее, там есть секция молодежного парламента. А вот все остальное как-то, в общем, ритуально вполне. И получается, что диалог достался Медведеву в наследство от Путина, куда они все ритуально приезжают. Угу. А у вас вот есть ощущение, что в этих ритуалах, ну, есть вот некий смысл, помогающих сотрудничеству, движению, общению? Или, в общем, все это в каком-то смысле, в конце концов, становится бессмысленно и умирает?
Каждый формат нуждается в обновлении абсолютно точно. Я был участником первого, уже медведевского, форума с испанцами. Он поехал своим первым официальным визитом. Нам было поручено создать такой диалог-форум гражданских обществ Испании и России. Могу вам сказать, что с испанской стороны интерес был настолько велик, и они так много поставили перед нами вопросов, что мы просто даже не успели за двухдневный форум сделать все. Встретились 40 на 40 или 60 на 60 ректоров университетов, в том числе иберийских, в том числе и латиноамериканских, говорящих на испанском, где есть русские кафедры. Встретились художники, То есть время от времени такие... И это был первый. Не знаю, будет ли продолжение. И время от времени такие формы очень нужны, и то, что они подвязаны под диалог первых лиц, это очень полезно. Конкретно санкт-петербургский, так как это 10 лет, а нового вина в эти меха как-то все не вливается, он немножко подзавял, это правда. И вот сегодня ко мне приходили люди из Бундестага и предлагали несколько другой формат. То есть, безусловно, первые лица должны встречаться на фоне
общение
гражданского активистов. Общества, в первую очередь бизнесменов, это реально интересно, да, но форматы другие, значит, в том числе и оппозиционеров, которых иногда не берут, между прочим, в официальные это визиты, это тоже очень интересно и важно.
Угу. Федор, Петербург, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна и ваш гость. Вы знаете, сегодняшний разговор как-то все-таки большим лукавством отдает. Но вы посмотрите, мало того, что Сутягина, узника совести, выкинули как грязного шпиона из страны. И что же мы увидели вот совсем недавно? Вместо того, чтобы делать страну богатой, свободной, Медведев продавил репрессивные законы, объявил фактически войну оппозиции, всему гражданскому обществу. Он поставил жирный крест на модернизации, на собственном, кстати, имидже реформатора, карьере как самостоятельной фигуры наверху. Вот стало ясно, если и дальше будет модернизация протекать, то, скорее всего, она будет протекать в концлагерях за колючей проволокой.
Друг. Ну, это сильное такое вот вполне русское интеллигентское такое интеллигентное заявление. Я могу сказать только одно. Я вижу полную аналогию с тем, что происходило, скажем, с царем-освободителем Александром II. Да? Человек дал свободу крестьянам небывалую, человек дал суд присяжных, человек разрешил, наконец, женщинам ходить в школу и в университет. Человека из-за этого взяли и убили. Люди, которые считали, что этого значительно меньше, чем нужно сейчас и сразу, и вот в этот данный момент. Такой радикализм имеет право на жизнь, но он совершенно нереалистичен.
Вернусь опять к Толстому, раз уж вы про Александра II-то вспомнили. Вот в этом самом письме к либералам Толстой пишет: Александр II говорил, что либералы не страшны ему, потому что он знает, что всех их можно купить не деньгами, так почестями.
Это гениальная совершенно фраза Толстого. Она прекрасно проработана нашей с вами хорошей знакомой Лилией Шевцовой, которая является, по-моему, автором теории лоялизма. Да, либералов каким каким-то образом затаскивают в нормальную работу. Да? То, чего, вот, скажем, Явлинский всегда отказывался. Явлинский, ну ты же лидер партии, да, ты выступал с какими-то программами, иди в правительство вице-премьером, тем, возьмись за кусок работы, а иначе.
И вот получается, здесь, что Явлинский толстует.
И вот получается ссылый хариб, да, принципы, которые надо реализовывать, и ты что-то улучшаешь, но не до конца, или принципы до конца, но тогда разнеси всю эту историю, пускай мы окунемся еще раз в такую довольно кровавую жижу, после этого будем подниматься на новых принципах. Ну, вот где здесь грамотный цивилизованный предел между консенсусом, борьбой цивилизованной, нецивилизованной, никто на этот вопрос не ответил, это зависит от степени цивилизации нации. Ну, последние там 300-400 лет ничего такого в тех странах жизни, которых, уровню жизни которых мы стремимся, не происходило, договаривались. Если мы не сумеем договориться, ну что? Ну, такова история.
Игорь Юргенс, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск вслед за нами проведет Андрей Шарый. Несколько тем, и в том числе об Олимпийских играх.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химки. Экологи выходят на баррикады.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Об отставке Муртазы Рахимова.
В блогах Свободы.
Как на самом деле живут родители детей-инвалидов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».